Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Почему Виктор Черномырдин покинул пост посла России на Украине? Президентские выборы в Иране. Кто из кандидатов имеет большие шансы на победу? Новости сочинского фестиваля «Кинотавр». Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности посла России на Украине. Этим же указом Черномырдин назначен советником президента. На него возложены обязанности специального представителя главы государства по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ. Эксперты отметили, что отставка Виктора Черномырдина выглядит вполне логичной в силу многих объективных причин. Тему продолжит Олег Кусов.
11 июня стало известно, что президент России Дмитрий Медведев своим указом освободил Виктора Черномырдина от должности посла на Украине. Еще зимой Черномырдин сам подавал прошение об отставке, ссылаясь на состояние здоровья. Но тогда Москва не стала удовлетворять это прошение, исходя из политических соображений. Дело в том, что накануне украинский МИД вручил российскому послу ноту протеста из-за некоторых его высказываний. Москва тогда демонстративно не уступила Киеву. Сегодня в Киеве надеются, что новым российским послом станет дипломат, не уличенный в антиукраинской риторике, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Бывший председатель правления «Газпрома» и экс-премьер-министр Виктор Черномырдин был назначен послом России на Украине в мае 2001 года и занимал этот пост 8 лет и 11 дней. Слово директору Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александру Сушко.
Черномырдин беспрецедентно долго находился на своем посту, что не характерно для дипломатической практики. После 2004 года, оранжевой революции, ходили настойчивые слухи, что его заменят. Потом опять к разным информационным поводам примерялась его отставка, но она никогда не происходила. Можно только гадать, это связано с дефицитом дипломатических кадров соответствующего калибра, либо же с тем, что российское руководство устраивал посол Черномырдин на своей должности.
Российское посольство в четверг устроило торжественный прием по случаю Дня России. Впервые это мероприятие проигнорировали представители правительства и Министерства иностранных дел Украины. Еще в качестве посла Виктор Черномырдин прокомментировал недавнее заявление президентской канцелярии о том, что Москва должна извиниться за свои сомнения в возможности Киева расплатиться за поставки российского газа.
Я не знаю, кто перед кем должен извиняться. Если Украина готова платить, мы только будем приветствовать. Если есть все возможности платить, мы только будем приветствовать. И не только за тот газ, который берется для того, чтобы работала промышленность и для населения, но и для заказчика подземных хранилищ газа.
Под бурные аплодисменты зала Черномырдин вчера попрощался с Украиной, заявив, что увозит с собой на родину любовь и дружбу украинского и российского народов.
Это был Владимир Ивахненко. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что сегодня отставка посла Виктора Черномырдина выглядит логично.
Виктор Степанович Черномырдин служит послом очень долго. Он перекрыл все установленные нормативы для послов. Прослужил, по сути, два обычных срока. Это во-первых. Во-вторых, Виктор Степанович Черномырдин человек весьма немолодой. Превысил, собственно говоря, тот возраст, который обычно является пороговым для такого рода должностей. В-третьих, он не только не молодой, но, видимо, уже все-таки испытывает проблемы со здоровьем, поэтому никакого удивления в этом смысле его отставка вызывать, конечно, не должна. Если говорить о политической составляющей, то, конечно, ситуация на Украине за те 8 лет, что Черномырдин представлял там Российскую Федерацию, изменилось до неузнаваемости, причем неоднократно. Вполне естественно, что должны быть какие-то новые подходы, на которые, я думаю, Черномырдин едва ли способен, просто в силу того, что это человек совершенно другого поколения и другого типа политики. А в новой ситуации, особенно с учетом того, что в Киеве, очевидно, начинается очень бурный период предвыборный с калейдоскопической сменой обстоятельств и возможным даже появлением политиков совсем уже другого поколения, более молодых – Конечно, России необходима и активизация своей дипломатической деятельности в отношении Украины, и поиск каких-то новых подходов и поиск новых способов оценки того, что там происходит.
Отставка Черномырдина не имеет прямой связи с тонкостями российско-украинских политико-экономических отношений, полагает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
То, что сейчас активно муссируют тему отставки Черномырдина как результат каких-то процессов, текущих в сфере российско-украинских отношений, мне кажется, что это слишком вольная привязка. Тем более, что, напомню, еще полгода назад уже активно шли разговоры о возможной замене посла. Тогда называлась кандидатура губернатора Московской области господина Громова. Но отставка не состоялась. Но думаю, что уже тогда не было дыма без огня. И вопрос о Викторе Степановиче уже приходил постепенно в плоскость практического решения.
Федор Лукьянов считает неудачной практикой назначения политиков послами.
Вот у меня есть большие сомнения в целесообразности самой практики политических назначений послов на ключевые направления. Считается, и мы это постоянно видим, что вот если назначить важного человека, такого весомого бывшего политика или нынешнего даже политика, это будет как какое-то повышение статуса. Это в итоге скажется позитивно на укреплении позиции страны в соответствующем государстве. Честно говоря, я не вижу, в чем это проявляется, кроме вот общих рассуждений. Потому что, как мне кажется, одна из проблем России в отношениях, в частности, с Украиной, заключается как раз в том, что слишком много политики, слишком много всякого рода личностных и политических амбиций и слишком мало настоящей профессиональной дипломатии. Воспринимать Украину как некое генерал-губернаторство, об этом очень много, так, в немножко ироническом ключе писали, когда Черномырдина назначили, что вот, мол, назначили в Киев наместника. Это, как мы видим, ничего не дает, это приводит к противоположному результату.
Говорил Федор Лукьянов. Наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла эксперты называют заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, курирующего ведомстве отношения с Украиной. Говорит Алексей Власов.
Человек, который полностью соответствует решению тех задач, которые сейчас стоят перед российско-украинскими отношениями, хорошо знает страну и, как мне кажется, именно такой взвешенный и в то же время неуступчивый дипломат необходим сейчас в отношениях между Москвой и Киевом, как ретранслятор новых подходов, которые, как я понимаю, Москва готова вложить в украинское направление. И здесь, конечно, смена фигур, она важна со всех позиций.
Так считает политолог Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит сотрудник правоохранительных органов. Как сообщили в МВД Дагестана, в одном из районов города была устроена засада на боевиков. В России отмечается главный государственный праздник – День России. В Иране голосование на президентских выборах продлено на 2 часа из-за беспрецедентно высокой явки избирателей. Ожидается острое соперничество между двумя главными кандидатами – действующим президентом Махмудом Ахмадинеджадом и экс-премьером реформистом Мир Хусейном Мусави. Пакистанские власти сообщили о 2 взрывах сегодня. В разных городах погибли по меньшей мере 2 человека, десятки ранены. Конституционный суд Молдавии одобрил роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11, судьба еще 2 горняков остается неизвестной. Будущий командующий войсками сил международной коалиции в Афганистане намерен добиться сокращения жертв среди мирного населения. В интервью BBC американский генерал Стэнли МакКристал заявил, что пересмотрит тактику ведения боевых действий в Афганистане. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Среди тем сегодня празднование Дня России, главного российского государственного праздника сейчас, и выборы в Иране, выборы главы государства, где, напомню, главными кандидатами являются действующий президент Махмуд Ахмадинеджад и экс-премьер-реформист Мир Хусейн Мусави. Слушайте Радио Свобода. Итак, сегодня День России, один из самых молодых государственных праздников. В 1994 году Борис Ельцин объявил 12 июня днем принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ был подписан 4 годами ранее на Первом съезде народных депутатов РСФСР. О своем отношении к Дню России говорит член Политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис.
Для меня это день памяти всех возможностей, которые возникли перед Россией на переломе. Отношение к декларации о российском суверенитете у меня сейчас неоднозначное. Хотя тогда я голосовал за эту декларацию и за каждый пункт в отдельности. Если поставить вопрос таким образом, чей суверенитет утверждала декларация о суверенитете? Утверждала ли она суверенитет или, как иногда говорят, независимость России от Советского Союза? Если ставить вопрос таким образом, то очевидно, что ответ не может быть однозначным, ибо декларация о суверенитете, несомненно, точно так же, как аналогичные декларации в других советских республиках, подготавливали распад Советского Союза. Главное заключалось в том, что Россия пыталась освободиться от союзной бюрократии, которую в известной мере к 90-му году уже растряс Михаил Горбачев, которая обладала немалыми резервными мощностями, которая показала свои зубы в августе 91-го года. Значит, когда Россия утверждала свой суверенитет, то тем самым она пыталась крепить позиции демократических сил, которые в то время имели, если не абсолютное, то относительное большинство на съезде народных депутатов России, пыталась укрепить позиции этого демократического большинства в противостоянии союзной бюрократии. К сожалению, итогом этого витка нашего исторического развития было то, что власть оказалась в руках не демократов, а второго, третьего эшелона бюрократов. Демократы в лучшем случае сыграли роль эшелона поддержки этих сил, выдвинув в качестве своего лидера Бориса Николаевича Ельцина. Борис Ельцин – фигура неоднозначная. Та роль, которую он сыграл, тоже неоднозначна. Я думаю, что в 90-91 году он не без оснований претендовал на роль лидера демократов. Но последующая деятельность Ельцина в значительной мере была отказом от тех принципов, которые были заложены в программе демократической России. Декларация о суверенитете была значительным шагом в политической борьбе, но глядя на этот документ из сегодняшнего дня, я бы сказал, что это документ о нереализовавшихся возможностях.
Спасибо большое, Виктор Леонидович. Очень интересно рассказали нам.
Это было интервью с профессором Виктором Шейнисом, членом политкомитета партии «Яблоко». Вопрос ему задавала Лейла Гениатуллина. В России в результате июньских гроз и ливней пострадало 5 областей – Орловская, Смоленская, Тверская и Московская. Больше всех от непогоды досталось жителям Владимирской области, где из-за дождей и ветров несколько населенных пунктов остались без света. По данным центра МЧС, есть и жертвы, погибли по меньшей мере 2 человека, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Согласно последним данным Центра МЧС России, во Владимирской области, которая более всех остальных пострадала от ураганных ветров и ливней, завершены все аварийно-восстановительные работы. До этого без света из-за аварий на линиях электропередач оставались 18 населенных пунктов, а это более 19 тысяч человек. Последние подробности Радио Свободы сообщила начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС Елена Смирных.
В настоящее время все районы подключены, электроснабжение восстановлено. Но, к сожалению, вчерашний ураган и сильные порывы ветра и гроза принесли нам одну трагическую смерть. Женщина в результате грозы и падения дерева. От грозы скончалась на месте. К сожалению, вот такой случай печально у нас случился на территории Владимирской области. Подобные неблагоприятные погодные условия также зафиксированы были в Московской, Смоленской и Тверской областях. Но в настоящее время ситуация находится под контролем, и электроснабжение везде есть.
Немало бед натворил смерч в подмосковном Краснозаводске. Несколько десятков домов лишились крыш, более 20 машин стекол, были повалены деревья как в городе, так и в лесу. От торнадо пострадало 64 человека. О первых итогах восстановительных работ рассказывает Елена Смирных.
Вчера была осуществлена рабочая поездка руководителя Центрального регионального центра на территорию Краснозаводска. В настоящее время проведены аварийно-восстановительные работы, и по состоянию на сегодня 39 домов практически завершены аварийно-восстановительные ремонтные работы. Сегодня в три смены строители ведут работы на улице Новой в домах 3, 5 и 7. Ведется покрытие крыш, остекленение, восстанавливается инфраструктура, благоустройство этих домов и дворов, этих жилых домов. То есть в настоящее время, как заверяет глава района, что к 15 числу полностью все будет восстановлено, все аварийно-восстановительные работы будут завершены. Вчера мы также посмотрели, побеседовали с жителями этих домов. Сегодня работают 4 психолога на месте, которые беседуют с людьми, выясняют, какие есть проблемы, какие от них есть к нам пожелания. Естественно, вся информация аккумулируется в оперативном штабе Главного управления МЧС России по Московской области и в Центральном региональном центре МЧС России.
За последние дни из-за стихийных бедствий в той или иной мере пострадали 5 областей, 2 человека погибли. Оперативный прогноз на ближайшее время тоже неутешительный, говорит Елена Смирных.
На севере Московской области опять прогнозируются порывы ветра и грозы. Порывы ветра до 25 метров в секунду. Естественно, это недостаточно спокойные погодные условия, и мы ожидаем ухудшения погоды. В случае урагана, бури, сильного ветра, естественно, любой здравомыслящий человек не должен находиться на улице вблизи столбов, электропередач, на открытой местности. Надо находиться дома, естественно, надо закрыть окна, двери, чтобы не было сквозняка и чтобы не было порывов ветра, которые могут повредить жилые конструкции. Это самая главная рекомендация в данный момент времени. Ну и, естественно, детей не выпускать на улицу в данную непогоду.
У микрофона «Радио Свобода» была начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС Елена Смирных. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона ее ведущий, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Из уст министра обороны США Роберта Гейтса прозвучала сенсационная фраза о том, что российская сторона, как ему кажется, в корне изменила свои взгляды на опасность иранской ракетной программы. Прежнее спокойствие сменилось тревогой, что совпадает с американскими чувствами, и поэтому создает, наконец-то, фундамент для американо-российской кооперации в создании системы перехвата иранских ракет. В своих предположениях о том, насколько тесным может стать сотрудничество двух стран, министр обороны США зашел как никогда далеко, упомянув о возможности партнерства США, Польши, Чехии и России с использованием радара или центра обработки информации на российской территории. В интерпретации американских экспертов этот жест был эквивалентом протянутой руки, попыткой решить проблему в духе новой администрации, в духе коллективизма. Для Соединенных Штатов и администрации Обамы противоракетная оборона – неотъемлемый компонент комплексной стратегии обеспечения безопасности страны и союзников, говорит Дэрил Кимбл, директор Американской ассоциации контроля за вооружениями. Барак Обама заявил, что он не начнет установку систем до тех пор, пока они не докажут свою работоспособность. А перехватчики, предназначенные для Европы, еще даже не готовы для испытаний. У России, я считаю, нет никаких реальных поводов беспокоиться относительно того, что они будут развернуты в обозримом будущем. Ответ Москвы на предложение о сотрудничестве, сформулированный в четверг представителем Министерства иностранных дел, прозвучал на американское ухо как ультиматум. Выбирайте между противоракетной обороной и сотрудничеством в попытках нейтрализовать иранскую ядерную программу. Ответ странный с точки зрения интересов России и США, но естественный, если исходить из ментальности российского руководства. Так считает американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Русские, по сути, обусловливают сотрудничество, которое выгодно и для них самих, уступками от США, которые нанесут вред Соединенным Штатам. Москва создала совершенно искусственный шум вокруг оборонительных ракет, которые, кстати, не способны перехватить российские баллистические ракеты. и при этом вносит реальный вклад в создание источника опасности в лице Ирана. Внешнеполитическая стратегия Москвы, на мой взгляд, совершенно ясна. Она требует уступок от Запада под надуманными предлогами. И провал этих попыток служит ей во внутриполитических целях для консолидации населения вокруг власти. По мнению Дэвида Саттера, ультимативное требование России отказаться от размещения систем противоракетной обороны в Европе в виде платы за сотрудничество по нейтрализации иранской ядерной программы лишь поможет Белому дому отказаться от иллюзий по поводу возможности поиска взаимных компромиссов с Москвой. Президентские выборы в Иране, неожиданно превратившиеся, судя по всему, в реальное противостояние кандидатов, вызывают особое внимание в Соединенных Штатах. С подробностями Ян Рунов.
В американских политических кругах считают, что смена иранского президента и правительства поможет вывести Иран из международной изоляции, будет способствовать налаживанию американо-иранских отношений и даст новый стимул для переговоров об иранской ядерной программе. Однако американский политолог Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, считает, что на ключевых вопросах иранской внешней политики победа консервативного Ахмадинеджада или считающегося более умеренным Мусави мало отразится. Я полагаю, что значительных изменений победа Мирхусейна Мусави не принесет, а для американской политики в отношении Ирана его победа в какой-то степени даже менее желательна, потому что в американских политических и дипломатических кругах может возникнуть обманчивое впечатление, будто Мусави постепенно будет выстраивать новую политику. Надо лишь дать ему для этого дополнительное время. Но главные пункты иранской политики диктуются высшим иранским духовенством, которое, например, выступает за обладание Ираном ядерного оружия. Если мы в Вашингтоне поверим в иранскую бархатную революцию, Иран сможет продолжать создание ядерного оружия, уже не опасаясь давления со стороны Соединенных Штатов, которые решили дать новому президенту время и подождать. Как это ни парадоксально, ситуация яснее при Ахмадинеджаде. Если он проиграет, это может быть ошибочно воспринято в Вашингтоне как поворот Ирана к либерализации. Но некоторая либерализация во внутренней политике вовсе не означает либерализацию в политике внешней и смену курса на создание ядерного оружия. Как смена президента в Иране может отразиться на общей ситуации на Ближнем Востоке и на борьбе с терроризмом? Не думаю, что отразится, потому что внешнеполитические приоритеты Ирана, указанные аятолой Али Хаменеи, останутся прежними. Поддержка проиранских террористических организаций Хезболла и Хамас и разных боевых группировок в Афганистане останется неизменной, кто бы ни стал президентом Ирана. Тем не менее, такие политологи, как Клифф Капчин из евразийской группы и Ариэль Коэн из Фонда наследия, считают, что в случае победы Мусави американо-иранские отношения улучшатся, потому что политика Мусави может оказаться более гибкой, изменится президентская риторика. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что надеется начать переговоры с Ираном вскоре после выборов.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит сотрудник правоохранительных органов. Как сообщили в МВД Дагестана, в одном из районов города была устроена засада на боевиков. В ходе перестрелки смертельное ранение получил сотрудник спецслужб. В России сегодня отмечается главный государственный праздник – День России. В Иране голосование на президентских выборах продлено на 2 часа из-за беспрецедентно высокой явки избирателей. Ожидается острое соперничество между двумя главными кандидатами – действующим президентом Махмудом Ахмадинеджадом и экс-премьером-реформистом Мирхусейном Мусави. Пакистанские власти сообщают о двух взрывах в двух разных городах. Погибли по меньшей мере 2 человека, десятки получили ранения. Первый взрыв произошел на востоке страны в городе Лахор, второй в городе Наушера на северо-западе Пакистана. Конституционный суд Молдавии одобрил роспуск парламента и проведение досрочных выборов. С запросом в суд обратился президент Молдавии Владимир Воронин после того, как парламент дважды не смог избрать главу государства. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11. Судьба еще 2 горняков остается неизвестной. Будущие командующими войсками сил международной коалиции в Афганистане намерен добиться сокращения жертв среди мирного населения. В интервью BBC американский генерал Стэнли МакКристал заявил, что пересмотр тактику ведения боевых действий в Афганистане. Глава Всемирной торговой организации Паскаль Лами выразил недоумение в связи с планами России вступать в ВТО вместе с Белоруссией и Казахстаном. Лами отметил, что официально не был уведомлен об этом намерении Москвы. Страны мира выразили готовность противостоять пандемии нового гриппа, о которой объявила в четверг Всемирная организация здравоохранения. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл совершает визит в Ливан. В пятницу он приедет в Сирию. Сенат США принял законопроект, наделяющий правительство новыми полномочиями в сфере борьбы с курением. Согласно документу, власти смогут контролировать содержание никотина в сигаретах и ограничить рекламу табачных изделий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня пятница, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Автор представляет свою программу.
У меня сегодня в передаче несколько тем и, как мне кажется, интересных тем. Это записи, сделанные в городе Старая Русса. Это старинный русский город. Когда-то я был в командировке в Твери, и оказалось, что художественная Тверь, интеллектуальная Тверь живет воспоминаниями даже не о прошлом Твери, а о романе «Доктор Живаго» Пастернака и как Пастернак описывает этот самый Юриатин, Тверь. Так вот, когда-то пристально посмотрел на Старую Руссу Достоевский и описал этот город и его жителей в своем романе «Братья Карамазова». Оказывается, вот прошлое витает в настоящем. Вы сможете услышать трогательные, смешные, трагические истории горожан о своей провинции, о своей любви, чувстве горечи, маленьких радостях. В этом же выпуске «Поверх барьеров» у меня передача из Киева «Настройщик голоса». Настройщик голоса необыкновенный. Это бывшая вокалистка, преподавательница музыки. И вот теперь она настраивает голоса в Фроловском монастыре в Киеве. Это ювелирная работа. Она ювелирная, потому что речь идет не просто о звуках, но о духовном, душевном преломлении звуков в исполнении монахов. Ну и, наконец, последняя рубрика «Мои любимые пластинки». Я воспользуюсь случаем и признаю, что эта передача, эта рубрика придумана ради занимательных, комичных, драматичных историй, которые ассоциируются в жизни того или иного человека, участника передачи, с той или иной музыкой. Исключение составляют только музыканты и композитор. Они могут действительно замечательно говорить о самой ткани музыки. Но в сегодняшнем выпуске у меня поэтесса и профессор Американского университета Полина Борскова. Она рассказывает о своих любимых пластинках, и все эти мелодии, все эти пластинки так или иначе связаны с ее ностальгическими воспоминаниями о детстве в Ленинграде.
Это был Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свободы», который представил сегодняшний выпуск своей программы. Это радиожурнал «Поверх барьеров», который, напомню, выйдет в эфир в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Продолжаем программу. В Москве 17:35. В Центральном доме художника в Москве открылась выставка под названием «Русский элитризм». Выставка сопровождается скандалами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
С древнейших времен и в культурах разных народов слово соседствовало с изображением. Надписи мы встречаем, к примеру, на античных мозаиках и веселимся, что рядом с Гераклом или Дионисом, со всеми их узнаваемыми атрибутами, старательно выложено смальтой «Геракл» и «Дионис», как будто без подписи неясно, кто это. Самые разнообразные тексты всегда присутствовали и в иконах. Так что, когда в 20-м столетии возник литризм, это было то новое, про которое говорят, что оно хорошо забытое старое. Правда, возникло иное качество – ирония, игровой момент, доведение содержания до абсурда. Потому выставка «Русский элитризм» получилась такой веселой. Ее организовал культурный фонд «Артхроника», слово президенту фонда Шалви Бреусу.
Я к элитризму, и особенно к русскому, отношусь положительно. Мне очень нравится это направление в искусстве. У него есть длинная традиция. Она прошла через всю нашу историю и дошла до авангарда. Поэтому удивительно, что такое масштабное явление ни разу за всю нашу историю не получило отражения в виде выставки.
Ни разу не было.
Это первая выставка. И честь и хвала Андрею Ерофееву, куратору выставки, с которым мы сотрудничаем, что он эту идею блестяще реализовал на практике. Это выставка академическая, потому что она дает полный масштабный охват данного явления в новейшей истории. Но помимо этого, она, я бы сказал, дерзкая.
Среди участников выставки звездные имена, чьи работы давно уже бьют рекорды на международных аукционах. Звездочетов, Комара Меламид, Рогинский. Список длинный, всех не перечесть. Кроме того, почти половина экспозиции отдана совсем молодым художникам. И вот наугад несколько текстов с этих картин. «Не ешь меня, красная шапочка». Или вот еще, выполненная на грубом дощатом заборе, где обычно мы встречаем совсем иные надписи. Концептуальная метафора – это не просто использование одного слова вместо другого. Ну а юрническое заявление, выведенное на фоне совершеннейшей абстракции, это произведение направлено на возбуждение религиозной вражды, конечно же, навеяно нашумевшими судебными процессами против выставок в музее Сахарова. Впрочем, встречаются и более тонкие, изысканные вещи. К примеру, работа 79-го года художника Александра Юликова.
Она называется «Стихи Осипа Мандельштама». Это такие плоскости на бумаге, которые записаны мелким почерком, записаны стихами в несколько слоев друг на друга, горизонтально, вертикально. Получается некое такое абстрактное изображение. В данном случае черный квадрат.
Здесь одна художественная цитата наплывает на другую. Угадывать их – особенное удовольствие для просвещенных умов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 17 часов 38 минут. В эфире рубрика «Мировая политика». Комиссия Международного валютного фонда, прибывшая в Молдавию для согласования новой программы финансирования, перенесла решение вопроса о выделении помощи республике. Представители МВФ вернутся к обсуждению этой темы после досрочных парламентских выборов в Молдавии и определения нового правительства. Независимые эксперты в Кишиневе считают, что для привлечения денежных средств государству необходимо завоевать доверие международных организаций, а также пересмотреть стратегию развития экономики. Большую часть финансовых поступлений одной из самых бедных европейских стран составляет средства, переведенные родственникам, временно работающими за рубежом молдавскими гражданами, рассказывает наш корреспондент в Кишиневе Ирина Северин.
Одним из факторов, благодаря которому молдавским коммунистам удалось добиться высокой поддержки избирателей на прошлых выборах, стало то, что коммунистическими средствами информации преподносилось едва ли не как экономическое чудо. Везде кризис и паника, а в Молдавии власти повышают зарплаты и пенсии, курс национальной валюты незыблем. Однако последнее время и коммунисты Молдавии вдруг заговорили об экономическом кризисе, убеждая оппозицию проголосовать за своего кандидата в президенты. Какова же реальность ситуация в молдавской экономике сегодня? Мнение независимого эксперта Валерия Упрахницкий.
За последние 15 лет экономическая ситуация в Молдове никогда еще не была такой тяжелой. Начиная с 2000 года экономика Молдовы росла буквально на дрожжах. Но это не означает, что этот рост был качественным. Этот рост был основан на тех денежных переводах, которые молдавские мигранты, работающие в России, в Италии, в Испании, отправляли домой. Это позволило экономике России.
Если другие страны воспользовались вот этим периодом экономического роста, то Молдова просто упустила его для реформирования экономики, для развития ее, для создания рабочих мест.
Абсолютно согласен. На самом деле власть паразитировала на молдавских мигрантах. Люди нашли возможность эмигрировать. Правительство как бы поняло, что люди сами решают свои вопросы. Такая модель экономического роста о многом говорит. Если для молдаван было менее рискованно эмигрировать, чаще всего нелегально, чем например, создать здесь какое-то маленькое предприятие, то вы можете понять, насколько трудно было маленькому бизнесу существовать в этой стране.
Были разные проблемы. В конце 90-х, а в эти годы уже другие риски.
Несмотря на то, что люди переводили деньги в молдавскую экономику, эти деньги не работали на экономику. И тот огромный спрос не влиял на предложение со стороны молдавских компаний. То есть эти деньги на самом деле работали на финансирование импорта.
Независимый эксперт Вячеслав Ионица.
После сильного упадка с 91-го, 2002-2003 года, благодаря денежным переводам, которые больше, чем зарплата, вся зарплата, которая платится в Молдове, больше, чем весь наш экспорт, у нас начался потребительский бум, и это привело к росту экономики. Но можно сказать, что это как бы дождевое озеро. Да, быстро приходит, быстро уходит. У нас был рост экономики, рост бюджетных поступлений, уровень жизни населения рос. В то же самое время сельхозхозяйство у нас почти все убито было, промышленность, ничего не двигалось. То, что двигалось, это было строительство, опять же, связано с тем, что 60% из всех денег, которые приходили с строительства, это от гастарбайтеров. Ну и сейчас мы пожинаем то, что есть. Упали переводы за рубежа, упали доходы населения. Если во всех странах кризис проходит три фазы. Первая фаза – это финансовый сектор, вторая фаза – сектор экономики, и третья фаза – это благосостояние людей или социальной сферы. Мы сразу перешагнули к третьей фазе.
Как молдавскому правительству удавалось так долго игнорировать экономический кризис, говорит Валерий Прохницкий.
У Молдовы был какой-то запас прочности, если можно так сказать, только благодаря тому, что люди работали за рубежом. И только благодаря тому, что бюджет пополнялся за счет того, что спрос все-таки сохранялся высоким. А сейчас у нас нет ни спроса высокого, и с другой стороны нет компаний, которые работали и которые бы платили налоги в бюджет.
Каков прогноз развития экономической ситуации в Молдавии и что позволит стране выйти из кризиса? Валерий Прохницкий.
Ну, я думаю, что 2009 год для Молдовы в любом случае будет крайне тяжелым в экономическом плане. Скорее всего, рост будет отрицательный. В 2010 году, наверное, экономика России начнет восстанавливаться. Наверное, экономики европейских стран начнут восстанавливаться. Возможно, что молдаване, которые остались за границей, начнут опять получать большие зарплаты. Это будет способствовать тому, что экономический рост, скорее всего, в 2010-2011 восстановится и в Молдове.
Мнение Вячеслава Ионицы.
Переводы не то, что уже не росли, жестко начали падать. И это привело к тому, что падает потребление. У нас потребление связано с импортом. Импорт упал на 30%. Это минимум 30%. Это означает, что у тебя падает импорт, это означает, что бюджет, который привязан на потребление на уровне 90%, это все капут. То есть сначала нельзя будет платить зарплату бюджетникам. Это первая фаза. Вторая фаза, нельзя будет платить пенсию.
Стоит ли Молдавии рассчитывать на помощь развитых стран и международных организаций? Мнение Вячеслава Ионицы.
Я думаю, что без изменения полностью власти не будет, потому что деньги приходят, когда есть доверие. И вот для того, чтобы у нас строить доверие, нужно полностью новая власть.
Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Молдавии последнюю неделю, приняла решение о переносе переговоров о предоставлении помощи стране на осень, после того, как в Молдавии пройдут парламентские выборы и будет создано новое правительство. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17:45. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечается главный государственный праздник – День России. В Иране голосование на президентских выборах продлено на 2 часа из-за беспрецедентно высокой явки избирателей. Пакистанские власти сообщили о 2 взрывах в разных городах страны, в результате которых погибли по меньшей мере 2 человека, десятки получили ранения. Конституционный суд Молдавии одобрил роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11. Глава Всемирной торговой организации Паскаль Лами выразил недоумение в связи с планами России вступать в ВТО вместе с Белоруссией и Казахстаном. Страны мира выразили готовность противостоять пандемии нового гриппа, о которой объявила в четверг Всемирная организация здравоохранения. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл совершает визит в Ливан. Сенат США принял законопроект, наделяющий правительство новыми полномочиями в сфере борьбы с курением. Согласно документу, власти смогут контролировать содержание никотина в сигаретах и ограничить рекламу табачных изделий.
Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Сочи завершается представление конкурсной программы российского кинофестиваля «Кинотавр». Имя победителя будет названо вечером в воскресенье. Своими оценками фильмов конкурсной программы мой коллега Андрей Шары попросил поделиться специального корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Марину Тимашеву.
Один фильм мне понравился по преимуществу благодаря сценарию. Это «Миннесота», автор сценария Александр Мендадзе. Но молодой режиссер Андрей Прошкин, наверное, именно потому, что он молодой и хорошо знает, как положено теперь снимать кино, он сделал его слишком, на мой взгляд, громким, слишком стремительным и слишком оформленным по части звука. Есть еще один фильм, который представляется мне чрезвычайно интересным. Фильм «Кислород» Ивана Вырыпаева. Во-первых, потому что это чрезвычайно неожиданная форма, или вернее говоря, форма сама по себе не так уж неожиданна, это видеоклип. Но тут видеоклип превращен в фильм. Каждый фрагмент текста, ему соответствует своя форма видеоклипа, а с другой стороны, в этом есть некая цельность, и, кроме всего прочего, в этом фильме есть очень существенное содержание. Вообще, вне зависимости от качества фильмов, в них проступает одна общая тема. И вот как раз я бы ее назвала, честно говоря, так, как назван фильм Вырыпаева «Кислород». Некая жажда свободы. Вот в самом «Кислороде» он, человек рвется к яркой, страстной, насыщенной жизни и приступает все заповеди. Там, скажем, в фильме «Я» Игоря Волошина, все то же самое происходит с компанией наркоманов. Ну, правда, с тем исключением, что они сами гибнут. Скажем, в погоне за мужчиной, весельем, алкоголем, легкостью жизни мать из фильма «Волчок» изничтожает свое единственное дитя. В той же «Миннесоте», пытаясь вырваться из рутинной обычной жизни, брат жертвует самым дорогим, что у него было. В «Сумасшедшей помощи» попытка свободы оборачивается бедой. В фильме Ларисы Садиловой «Сынок» молодая героиня прямо формулирует: нужно делать только то, что хочешь ты сам. Лучше умереть, чем сидеть на одном месте и чего-то ждать. А, конечно, вот в фильмах это вроде бы частная история, но картина получается очень серьезная. Люди рвутся к свободе, понимая ее как вседозволенность, как свобода от других людей и от нравственных, от обычных законов. И их действия оказываются в лучшем случае саморазрушительными, а в худшем разрушительными для других и ведут к гибели. Желание жить свободно не приводит ни к чему хорошему. Просто вот вдумайтесь в это, видимо, бессознательное послание. Оно имеет смысл, в общем, расширительный.
Если я предположу, что вас смущает то, что киноязык давлеет над киносодержанием, это будет верно?
И это будет верно. И то, что этот киноязык, который кажется самим режиссером новаторским, на самом деле таковым не является. И в Европе, скажем, на этом языке сказано уже очень много историй и фильмов снято. Ой, в большинстве вот этих так называемых фестивальных фильмов это какая-то схема умозрительная, такая конструкция. То есть жизнь захвачена с какой-то одной ее стороны, с какого-то одного бока, и к тому же вот этот самый бок, он тоже всюду и везде, допустим, левый или, допустим, правый. То есть как будто бы люди мыслят какими-то клише, шаблонами. Это не выражается в форме повествования, но выражается во внутреннем смысле, один из которых очень существенный и мне человеческий, мировоззренческий, очень неприятный. Он состоит в том, что вся Вселенная и весь мир – это просто какая-то вот гадость, гадость и гадость. И вот как будто бы вся эта Вселенная и весь мир отвечает перед героем фильма за то, что с ним происходит. А с человека таким образом всякая ответственность вообще снимается. Надежды нет, просвета нет, будущего нет, вообще ничего нет. Чрезвычайно мрачные картины.
Ну, может быть, Марин, на самом деле так оно и есть. Это зависит же от угла зрения. Скажите, пожалуйста, верно ли я вас понимаю, что российский кинематограф, на ваш взгляд, хочет быть модным и современным и идти, может быть, даже вперед каких-то европейских тенденций, но на деле все это оборачивается тем, что только повторяются зады того, что уже на каком-то постмодернистском киноязыке давно сказано?
С моей точки зрения, это безусловно так. Кроме всего прочего, это кино инфантильное. Потому что вот если вернуться к тому, о чем мы сейчас говорили, вот для 12-летнего мальчика тема «Весь мир идет на меня войной», ее можно понять, верно? Это нормальное состояние маленького ребенка, подростка, да, растущего человека. Но когда этим режиссерам 35-40 лет, то это уже как-то странно, знаете.
А чем вы это объясняете? Откуда такой уровень рефлексии?
Иногда мне хочется искать каких-то совсем простых таких объяснений, что они ориентируются на конъюнктуру европейских фестивалей, где более или менее такое кино в части, по крайней мере, что касается кино из Восточной Европы. Но и тут, мне кажется, они уже отстали от поезда.
Какой фильм выиграет, как вы считаете?
В основном будут претендовать на награды, учитывая, что председатель жюри Сельянов и вкус его более-менее известны. Наверное, из того, что я сейчас, конечно, видела, «Волчок», «Кислород», «Я», «Сумасшедшая помощь», «Сказка про темноту». То есть вот фильмы яростные и фильмы, которые очень, конечно, действуют на нервы, прямо скажем.
Конкурсную программу, фильмы конкурсной программы фестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи, мой коллега Андрей Шарый обсуждал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на фестивале Мариной Тимашевой. Напомню, что в Сочи сегодня завершается представление конкурсной программы, а имя победителя фестиваля будет названо вечером в воскресенье. В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Подход Барака Обамы к решению проблем американской автомобильной индустрии сравним с политикой Владимира Путина, заявил в интервью агентству Associated Press конгрессмен Эрик Кантер, второй по ранжиру республиканец в Палате представителей. Администрация говорит, давайте оставим по боку закон, давайте лишим прав кредиторов с обеспечением, держателей облигаций, давайте распределим собственность за пределами процесса банкротства и передадим ее политическим союзникам и профсоюзам автотранспортников. Это все равно, что наблюдать за путинской Россией. Попытки сравнения действий Барака Обамы с практикой российских властей становятся популярным приемом американских консерваторов. От стилистически вялых предупреждений первых недель президентства Обамы о том, что новая администрация толкает страну к социализму, республиканцы переходят к резким формулировкам. Подобно Обаме, Путина окружает льстивая пресса, запуганная рыночной неопределенностью и нуждающаяся в помощи с тем, чтобы остаться на плаву. Это цитата из Джона Фири, известного республиканского активиста. Оппоненты Барака Обамы надеются, что такие нелестные для президента США сравнения помогут им во время выборов в Конгресс в будущем году. Соединенные Штаты готовы нанести решающий удар по курению. Одобренный в четверг Палатой представителей законопроект дает в руки правительственного агентства беспрецедентный контроль за уровнем содержания никотина в табачных изделиях, право запрещать продажу табачных продуктов, представляющих наибольшую угрозу для здоровья или разработанных для юных потребителей, как, например, ароматизированные сигареты. Согласно новому закону, будут введены ограничения на рекламу сигарет. Производители не смогут использовать термины «мягкие» или «легкие» на сигаретных пачках. Борьба с курением превратилась в последние годы в популярную кампанию, особенно после запрета курения в общественных помещениях, ресторанах, кафе во многих городах. Считается, что жертвой курения в США ежегодно становится 400 тысяч человек. Инициаторы нового закона рассчитывают на то, что он поможет сократить число курильщиков среди подростков в ближайшие десятилетия на 11%. В семье поп-звезды Шер и ее скончавшегося несколько лет назад супруга Бона вскоре появится сын. Представитель 40-летней Чести Тибона объявил в интервью газете «Нью-Йорк Дейли Ньюс» о том, что она намерена стать мужчиной. Чес после долгих обдумываний в течение многих лет принял мужественное решение – отдать дань уважения своей истинной личности. Он гордится своим решением и благодарен за поддержку и уважение к его решению, проявленное близкими. Чести Тибона объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации около 20 лет назад. Теперь она хочет привести свое тело в соответствии с его самоощущениями.
Неожиданные прибежища, экзотические острова, были найдены американскими властями для бывших заключенных Гуантанамо. 17 уйгуров, которых отказывались принять другие страны из боязни навлечь негодование Китая, рассказывает Алан Давыдов.
В четверг представители Министерства юстиции США объявили об освобождении из Гуантанамо и отправке на Бермуды 4 мусульман из Китая, этнических уйгуров, по договоренности с правительством этих островов. Днем ранее стало известно о том, что еще 13 уйгуров из Гуантанамо принимает к себе островное тихоокеанское государство Палау. 17 китайских уйгуров, задержанных в Афганистане по подозрению в терроризме, были признаны неопасными для США еще в 2006 году, но продолжали оставаться в Гуантанамо из-за нежелания Вашингтона выдавать их Китаю из опасений, что там этих людей будут пытать. Пекин считает их членами организации «Исламское движение Восточного Туркестана», которое борется за отделение Синьцзянь-Уйгурского автономного района от Китая. Президент Палау Джонсон Торибионг заявил, что его страна принимает часть бывших узников Гуантанамо, исходя из традиций гостеприимства и милосердия, а не потому, что США обещали ей помощь в 200 миллионов долларов. Между тем, Вашингтон продолжает поиски стран, которые согласились бы принять у себя ту часть узников Гуантанамо, которые, как выяснилось, не представляют потенциальной опасности и которые избавлены от необходимости предстать перед американским военным трибуналом или федеральным судом. Как же получилось, что ряд стран, общественное мнение и ведущие политики которых наиболее рьяно обвиняли США в необоснованном удержании подозреваемых в терроризме в Гуантанамо, теперь не хотят слышать о том, чтобы дать этим людям убежище на своей территории? Я задал этот вопрос сотруднику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Думаю, в этом проявляется определенное фарисейство международных кругов в отношении проблемы Гуантанамо. Многие страны, заявлявшие о невиновности этих людей, но сейчас отказывающиеся принять их как беженцев, скорее всего, сомневаются в их невиновности. В то же время администрация Обамы, форсированно следуя предвыборным обещаниям президента о закрытии Гуантанамо, идет на большой риск, на мой взгляд. Вечером в четверг из дипломатических источников стало известно, что Соединенные Штаты и Евросоюз на будущей неделе могут достичь соглашения о переселении части заключенных Гуантанамо в некоторые страны Европы, якобы готовые принять их к себе в порядке индивидуального рассмотрения каждого дела.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – имеет ли шансы Махмуд Ахмадинеджад быть переизбранным президентом Ирана. Напомню, в эти часы в Иране завершаются выборы главы государства, и главные претенденты на этот пост – нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад и экс-премьер Ирана, реформист Мир Хосейн Мусави. Подробный разговор на эту тему, анализ, мнение экспертов в нашей программе сразу после выпуска последних известий и короткого объявления. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.